Глава 15. Следующие 2-3 дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности. Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро. Дым льнул к мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром. Все население, преимущественно бабы и дети, да несколько стариков, узнав, что Михайло везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на сущий шкелет, высыпало навстречу. Когда тройка с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборваны, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканию глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки. «Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что собрались, ну что, театра это вам, спектакля!» — серчал Михайло, сноровисто нажимая на свой хомутик. «Да не снуйте вы под ногами, Бога ради, овцы, прости Господи, полоумные!» А из толпы до Алексея доносилось. «Ой, какой верный шкелет! Не шевелится, жив ли? Без памяти он, чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ, уж тощ!» Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб, и пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор. «У кого жить Алексею?» «У меня землянка суха, песок песочек и воздух вольный, печура у меня», — доказывала маленькая круглолицая женщина с бойко сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз. «Печура! А живет-то во сколько! От одного духа представишься! Михайло, давай ко мне! У меня 3 сына в красноармейцах, и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану!» «Нет-нет, ко мне! У меня просторно, вдвоем живем, места хватит! Лепешки тащи к нам, все равно ведь ему где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим. У меня лещ мороженый есть и грибков белых нитка. Ушицу ему, суп с грибами». «Где ж ему ушицу? Он одной ногой в гробу. Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко». Но Михайло подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни. Алексей помнит, лежит он в маленькой темной земляной норе, слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны снар-стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, постарушечья одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу, младшая сноха деда Михайлы Варвары, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями. Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И хотя все тело ноет, как побитое камнями а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься. Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелится сизыми, живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастерящего, и тонкая фигура Вари, все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза, открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюшкой с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно. Вздыхает и говорит Варваре. Манка эта, с мирного времени, для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньки-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз. Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый, теплый хлебный порог. Приходит Серёнька с Федькой. С крестьянской степенностью Серёнька снимает в дверях с головы пилотку, говорит «Здравствуйте вам!» Кладет на стол два кусочка пеленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей. «Мамка прислала, он полезный, сахар-то, ешьте!» Говорит он и деловито обращается к деду. Опять на пепелище ходили, чугунок откопали. Принесли, сгодится. А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну. Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников. «Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет, а? Слышь, Алёха, говорю русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст. Головушку положит баба-то наша, а? Не так?» Приговаривал дед Михайло, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку, за починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок. «И в работе, брат Алёха, она, эта самая баба, нам не сдает, а то, брат Алёха, и тю-тю, гляди, и обставит. Мужика-то на работе. Только язык этот бабий, ох, язык, заморочили мне, Алёха, эти самые чертовы бабы голову, ну, просто навовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла, я грешный человек и подумал, слава тебе, Господи, поживу в тишине покоя. Вот меня Бог и наказал. Мужики-то наши, кое остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались. И остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде. Ох-хо-хо! Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды, всего, что нажито было трудом поколений. Жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли. Но колхоз, который передовикам в 30-м году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя дед Михайло. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне. Страдающие от голода крестьянки снесли и сыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота, рискуя поплатиться жизнью. Мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабьи бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня. Хоть дед Михайло и ворчал на своих баб и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь малопонятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них, выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить. И, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить женское отродье. «Ведь ты смотри, Алёха, друг ты мой любезный, что получилось? Баба, она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, не потому, что ей дорог кусок-то. Детей-то ведь она кормит. Семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь как, крохи считаем. Ага, голод. А тут, значит, было это в январе. Нагрянули к нам партизаны, и не наши деревенские, нет. Наши-то где-то, слышь, под Оленином воюют. А чужие, с чугунки какие-то. Ладно, нагрянули, с голоду помираем. И что же ты думаешь? На следующий день бабёшки им полные сумки напихали, а у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А, не так? Так-то вот и оно. Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу, и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то. Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему, да руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михайло принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки. Тут же, у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайло. Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда. Но потом разглядел, что ей не больше 20-22 лет, что она легкая, стройная, миловидная, и что, глядя на Алексея как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище и принесенный сюда в рукавицы, для жилого духа вместе с обгорелой посудой. Казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 16. На третий день гостевания Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему: «Обовшивил ты, Алёха, беда, что жук навозный, а чесаться-то тебе трудно. Вот что, баньку я тебе сооружу». «Что? Баньку? Помою тебя, косточки попарю, оно с трудов-то твоих больно хорошо, банька-то». «Что? Не так?» И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали с шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, калился большой валун. Варя наносила воды в старую катку, на полу постлали золотой соломы, потом дед Михайло разделся по пояс, остался в одних подштаниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожи пахнущего летом мочала. Когда же в землянке стало так жарко, что с потолка начали падать тяжелые холодные капли, старик выскочил на улицу, на железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в катку. Целая туча пара шибанула к потолку, расползлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковы руки. Варя помогала свекру, от жара скинула на свой ватник и головной платок. Тяжелые косы, существование которых под дырявым платком трудно было даже подозревать, развернулись и упали на плечи. И вся она, худая, большеглазая, легкая, неожиданно преобразилась из старухи-богомолки в молоденькую девушку. Это преображение было так неожиданно, что Алексей, первоначально не обращавший на нее внимания, застыдился своей наготы. «Держись, Алеха! Ау, друг, держись! Такое наше дело, значит, с тобой теперь!» Слыхал, в Финляндии вон и вовсе, говорят, мужики с бабами в одной бане полоскаются. Что, неправда? Може и врут. А она, Варька-то, сейчас, значит, вроде как бы медицинская сестра при раненом воине. Да, и стыдиться ее не положено. Держи его, я рубаху сниму. Ишь, попрела рубах-то, так и ползет. И тут увидел Алексей выражение ужаса в больших и темных глазах молодой женщины. Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломе лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдававшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом, резкими полукружьями ребер. Старик возился у шайки с щелоком, когда же он, обмакнув мочалку в серую маслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе. «Ах ты беда! Серьезное твое дело, брат Алеха, а? Серьезное, говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, а от нее косой». И вдруг накинулся на Варю, поддерживающую Алексея сзади. «А ты что на голову человека уставилась срамница? Ну, что губы-то кусаешь? Ух, все вы бабы, сорочьи отродье! А ты, Алексей, не думай, не думай ни о чем худом. Да мы, брат, тебя ей, косой, ни почем не отдадим. Уж мы тебя, значит, выходим, поправим, уж это верно, будь здоров». Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея щелоком, перевертывал, обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели. Варя молча помогала ему, но зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное костлявое тело, бессильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взгляд ее невольно замечал сквозь туман пара ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей, невесть как попавший в их семью летчик, а ее Миша, что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными сильными руками, довели немцы до такого состояния, и что это его, Мишина, бессильное, порой кажущееся мертвым тело, держит теперь ее руки. И ей становилось страшно, у нее начинала кружиться голова, и только кусая губы, удерживала она себя от обморока. А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке, в длинной, в кривь и в кось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, проделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымкой чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребятишки и которые Варя мелко-мелко накрошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул. В первый раз крепко, без снов. Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорог деда Михайлы. «Бабий ум, где у тебя соображение? Человек 11 дён во рту просеного зернышка не держал, а ты вкрутую. Да эти самые крутые яйца ему смерть!» Вдруг голос деда стал просительный. «Ему бы не яиц сейчас! Ему бы сейчас, знаешь что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлебать. О, вот ему что надо. И это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот партизаночку бы твою, а?» Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил. «Не дам. Не дам и не дам. И не проси, черт ты старый. Ишь, и говорить об этом не смей, чтобы я партизаночку мою супчику похлебать, супчику. Вон и так Эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу. Придумал тоже». «Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова!» Задребезжал тенорог старика. «У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия. Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил. Не надо мне его крови, за меня мои проливают. И не проси, сказано, не дам и не дам». Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал ослепленный. Старик кинулся к нему. «Ах, ты не спал, Алёха, а? Ай, слышал разговор, слышал? Только ты ее, Алёха, не суди, не суди, друг, слова-то ее. Слова, они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курица она для тебя пожалела? И нет, Алёша, всю семью ихнюю, а семья была большущая, душ 10, немец перевел. Полковником у нее старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, окромя Василисы, в одночасье в ров, и хозяйство все порушили. И их большая эта беда, в ее-то годы без роду племени остаться. От хозяйства, от всего оказалась у ней одна курица, значит, хитрая курица Алеша. Еще в первую неделю немцы всех курей уток переловили, потому что для немца птица первое лакомство. Все, курка, матка, курка. Ну, а эта спаслась. Ну, просто артист, а не курица. Бывало, немец во двор, а она на чердак. И сидит там, будто ее и нет. А свой войдет, ничего, гуляет. Шут ее знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню. И вот за хитрость, за ее вот эту самую партизанкой мы ее и окрестили. Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его должно быть беспокоило. Посуетившись по землянке, что-то по делову стола, он опять вернулся к этой теме. «Не суди, Алёха, бабу-то, ты, друг любезный, в то вникни. Была она, как старая береза в большом лесу. На нее ни от кель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пень на вырубке. И одна ей утеха — это самая курица. Чего молчишь-то? Ай, заснул. Ну, спи себе, спи». Алексей спал и не спал. Он лежал под полушубком, дышавшим на него кислым запахом хлеба, запахом старого крестьянского жилья, слушал успокаивающее пиликанье сверчка. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой и в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые распухшие ноги горели, их ломило изнутри какой-то тягостной болью, но не было сил повернуться, ни пошевелиться. В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками. Точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины. Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать, и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы плакали и оплывали. Мужики, партизанившие западние деревни в оленинских лесах, и раньше нет-нет, хоть поодиночке, хоть по ночам, наведывавшиеся в подземную деревеньку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху, ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабьи плечи. А тут весна, тает снег, и надо думать о посеве, об огородах. Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайла то и дело вспыхивали между ними шумные споры с взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабьих голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть, может, уже отошла земля, или не подходящий ли ветерок, чтобы проветрить семена, проклёкшие от душной земляночной сырости, как сразу же гасли эти ссоры. Раз дед вернулся днем довольный и озабоченный, он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузлую ладонь, показал Алексею. «Видал? С поля я. Отходит земля-то. А озимь, слава тебе, Господи, ничего, обозначилась. Снега обильные, смотрел я. Если с яровыми не вывезем, озим и то кусок даст. Пойду бабам гукну, пусть порадуются бедолаги. Точно стая галок весной зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная с поля, разбудила новую надежду. А вечером дед Михайло потирал руки. Ить, и ничего решили министры-то мои, долговолосые, а, Алёха? Одна бригада, значит, на коровах пашет, это где ложок в низинке, где пахта тяжелая. Да много ли напашешь? Всего 6 коровенок от стада-то нашего осталось. Второй бригаде поле, что повыше, по суше, это лопатой да мотыгой. И ничто, огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья на взгорье, там песочек под картофель, значит, земельку готовим. Этим вовсе легко, там ребятишек с лопатами копать заставим, и кое-бабы слабые тех. А там, глядишь, и помощь нам будет от правительства, значит. Ну, а не будет, опять невелика беда, уж мы и сами как-нибудь, уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немцы отсюда шугнули, а теперь жизнь пойдет. У нас народ жилист, любую тяготу вытянет. Дед долго не мог уснуть, ворочался на соломе, кряхтел, чесался, стонал. О, Господи, Боже ты мой! Несколько раз сползал с нар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными, жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от кресала лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полузабытии. «Спишь, Алёха? А я вот все думаю, а? Все вот думаю, знаешь, есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади, да. Его 30 лет назад как раз в Николаевскую войну молнией полосануло. И вершина напрочь. Да. А он крепкий, дубок-то. Корень у него могучий, соку много. Вверху ему ходу не стало, дал в бок росток. И сейчас, гляди, какая опять шапка кудрява. Так вот и плавни наши. Только бы солнышко нам светило, да земелька рожала, да родная наша власть у нас. А мы, брат Алёха, лет за пяток отойдем, отстроимся, живучие. Ох-хо-хо, будь здоров. Да еще чтоб война бы поскорей кончилась, разбить бы их, да и за дело всем, значит, миром. А как думаешь? В эту ночь Алексею стало плохо. Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой еще силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал. Варвара всю ночь просидела возле него, подобрав ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими, круглыми, грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушубок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимым военными ветрами. Чуть свет поднялся старик, посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевеловую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах. Он ушел, не сказав Алексею ни слова.